Дмитрий Ра. Имперский хранитель. Том 3. Глава 1. Этот гул над нами начинает надоедать. Низкий, от него все тело вибрирует, как будто сабвуфер где-то врубили киловатт на 100. Стою на крыльце, задрав голову. На фоне серого неба контуры птиц, беспилотники. Много. Я насчитал штук 15. Дальше сбился, потому что они постоянно в кучу собираются и снова разлетаются. Но ниже пока не опускаются и не атакуют. Смотрят. Выходит гром, на ходу застёгивая разгрузку.
«Минут 20 уже так висят. Я уж думал, может, сбить попробовать».
Он сплёвывает под ноги, передёргивает затвор автомата. Звук привычный, почти родной уже какой-то. «Пока потерпи», — отвечаю я. «Они ждут».
«Чего ждать-то?»
«Сигнала. Команды, то есть. Сами они решения не принимают. Техника же». Оглядываю двор. Картина, прямо скажем, не для туристических буклетов. От ворот, которые вчера вечером разнёс маг Воронцовых, осталась груда покорёженного металла. Створки скручены в гармошку. Одна половина вообще лежит на земле, вторая держится на честном слове и одной уцелевшей петле. Забор в трёх местах пробит, сквозные дыры, через которые спокойно можно пролезть. Угол дома в чёрных подпалинах и глубоких выбоинах. Обломки БТРа, которыми тот же маг швырялся, оставили отметины, которые штукатуркой не замажешь. Окна первого этажа без стёкол зияют чёрными провалами. На земле тёмные пятна, от наших и не наших. Четверых вчера потеряли, в том числе Михаила, начальника охраны. Гром перехватывает мой взгляд, хмурится, но молчит. Только сжимает автомат крепче. Из дома уже народ подтягивается. Анна с Марком выбегают, оружие наготове держат. Лица серьёзные, уже не те зелёные новобранцы, что пару месяцев назад пришли. В движениях уверенность, которая только после настоящего боя приходит. Лена выходит с анализатором. Экран треснутый, стекло разбито, но индикаторы горят. Она смотрит на показания, хмурится.
«Эфирный фон в норме. Вообще никаких всплесков».
«Это хотя бы говорит о том, что разломов или крутых магов поблизости не намечается», — киваю я. Ирина появляется в дверях, бледная, под глазами круги. Кивает мне. Я киваю в ответ. За ней Петров. В одной руке планшет, в другой — недоеденный бутерброд с колбасой. Видит дронов и замирает с открытым ртом. Колбаса отваливается прямо на пол.
«Артём, я тут прикинул, если они сбросят бомбы...»
«Не сбросят», — перебиваю.
«Но вдруг? У меня расчёты».
«Петров, слушай сюда. Если бы хотели бомбить, давно бы сбросили». Он сглатывает, на бутерброд смотрит, потом опять на дронов.
«А чего тогда?»
«Понятия не имею. Но гадать смысла нет. Будем смотреть, что дальше будет. Может, они просто решили кино снять. «Жизнь в осаде», серия первая».
Краги выходят во двор. Двое. Наш Крак и второй помоложе. Каменные лица, как всегда, невозмутимы. Жёлтые глаза в небо уставились. За ними из дому шестеро серверов выползают. Глаза светятся, бледно-голубым переливаются. Старший на меня смотрит, я киваю. Всё под контролем, мол. Следом скиталец. Бледный, худющий, но на ногах стоит. Кракша рядом с ним. Под руку поддерживают. Тоже в небо уставились. Охранники на позициях. Четверо их осталось, кто после атаки выжил. Вдоль забора рассредоточились, автоматы наготове держат. Профессионалы, ждут команд, не суетятся. Шестаков, врач, в дверях стоит, в белом халате поверх камуфляжа. На дроны смотрит, потом на меня. Я рукой машу, пока без изменений. И вдруг сквозь гул моторов другой звук пробивается. «Машина!» — гром напрягся весь. «С той стороны!»
К забору подхожу, смотрю в щель. УАЗик старый, обшарпанный. Флаг на капоте белый. Парламентёр.
другой. Не тот, что приезжал перед штурмом. Этот военный, полковник, судя по погонам. Вышел из машины один, руки держит на виду. Лицо жесткое, без тени сомнения.
«Господин Серпов!»
— голос громкий, командирский.
«Полковник Гришин!»
«Подходи». Охрана автомата не опускает, но он и не смотрит на них. Идет спокойно, ворота открываются, он заходит во двор. Останавливается в 5 метрах от крыльца. Осматривается. Краков видит. Сереров, наше укрепление. Лицо не меняется.
«Слушай, полковник».
Он достает из внутреннего кармана плотный конверт, протягивает. Я читаю вслух. «В связи с продолжающимся игнорированием законных требований, пособничеством враждебным элементам и вооруженным сопротивлением, агентство «Кодекс» объявляется вне закона. Всем сотрудникам предписывается в течение 72 часов покинуть территорию поместья, сдать оружие и явиться в канцелярию для дачи показаний. В случае отказа поместье будет блокировано. Любая попытка прорыва или снабжения будет пресекаться силой. Срок действия ультиматума — 3 суток с момента получения».
Подпись, печать, число. Вчерашнее.
«Где ты это уже слышал? А не проще было сразу бомбить?»
«Не проще. Его Величество признает, что прямой штурм оказался затратным».
«Красиво сказано».
«Я солдат, говорю прямо. Вы нас уделали. Потери серьезные, магов положили почти всех, что участвовали. Это факт».
«И что теперь? Мир?»
«Нет», — он качает головой. «Теперь блокада. Вы отрезаны от города. Дроны будут висеть постоянно. Любая попытка выйти за периметр... не ходите туда».
«Хотите взять измором?»
«Хочу, чтобы вы меня поняли. Поняли расклад. Воевать с вами напрямую дорого. Но сидеть здесь вы можете месяц, два, три. А у нас время есть. Вода и еда когда-нибудь кончатся. Тогда вы либо сдадитесь, либо умрете.
«А если мы прорвемся?»
«Попробуйте», — он разводит руками. «Только теперь у нас по периметру не просто пехота, а маги из 3 домов. Лебедевы иллюзиями поле кроют. Стрижи воздух контролируют. Навыкови воду перекрыли. Вас вон из крана уже не течёт. Проверьте».
«Проверим».
Гром за моей спиной напрягается.
«Это не угроза, господин Серпов. Это констатация. Вам дают время подумать. Ни сутки, ни 3. Сколько угодно. Но условия те же. Сдать оружие, сдать инопланетных существ, явиться в канцелярию с повинной. Тогда ваши люди получат амнистию.
А если нет?
Тогда сидите здесь, пока не сдохнете с голоду или не пойдете на прорыв. А на прорыве мы вас встретим».
Он разворачивается и идёт к выходу. У ворот останавливается, оборачивается.
«Решать вам. Время теперь на вашей стороне. И на нашей».
Вазик уезжает. Смотрю на серое небо, на эти молчаливые точки.
«Блокада!» — Гром сплёвывает под ноги. «Хорошо придумали. Не лезут, но и не выпускают».
«Умно. После такого мяса, как вчера, лезть на рожон не хотят», — кивая на обгорелый угол. «Магов положили аж из 3 домов. Воронцовский тот, говорят, до сих пор в себя прийти не может».
Гром усмехается, но как-то безрадостно. Петров на ступеньку крыльца присаживается, бутерброд только в крошки превратился, а он и не замечает. Гром автомат опускает, на плечо вешает.
«И что теперь?»
— спрашивает Анна.
«Теперь работать дальше будем», — поворачиваясь к команде. «Мы вне закона теперь, но это не значит, что нас нет».
Дальше я хотел бы произнести ту самую речь, которая тут же сформулировалась в голове, но я вновь осекаюсь, так как выдавать в себя Арателя в мои планы пока не входило. Но прозвучало бы это примерно так. «Я, девочки и мальчики, глава кодекса, и в рамках кодекса ваш глава. Также я теперь враг государства, за которым охотится сам император. В прошлой жизни я был хранителем, ну, практически вершиной мироздания. И здесь, друзья мои, в моих планах занять как минимум такое же место, стать силой, с которой считается совет родов, императорский двор. Моя цель — быть там, где принимаются решения, или создавать свои. Поэтому продолжаем строить то, что однажды перерастет и Волковых, и самого императора».
Неплохо было бы сказано, но вместо этого я заканчиваю другими словами.
База у нас есть. Запасы, связи. Будем просто аккуратнее работать. Из окна лишний раз не высовываться.
Зарплату-то хоть платить будете? Гром ухмыляется.
Будем считать это волонтерством с элементами героизма.
Я так и знал.
Он хлопает себя по карманам, будто кошелек ищет.
А премия когда?
Когда разбогатеем. Петров уже будущие дивиденды считает. Вон, видишь, у него губы шевелятся. Значит, проценты высчитывает.
Петров, услышав свое имя, поднимает голову.
Я как раз предварительный расчет набросал. Если расходы оптимизировать...
Потом, Алексей.
Жестом останавливаю.
Сначала завтрак. Или что там у нас по расписанию. Я лично без еды не стратег. А так просто злой тип. Хотя стоп, Гром. Мы разве зарядку на сегодня отменили?
Нет, он уже свистит, всех собирая. Отставить расслабляться. 10 минут на сборы, потом кросс по периметру. Кто не бежит, тот без завтрака.
Ты издеваешься?
Петров, который только что поднялся, чтобы пойти на кухню, снова грузно оседает на крыльцо.
Не издеваюсь. Двигаться надо, а то закиснешь со своими цифрами. И не смотри на меня так, я серьезно.
Петров вздыхает, но уходит за спортивным костюмом. Возвращается в каком-то старом, размера на 3 больше. Выглядит безобидно, как чучело, которое спортом решило заняться. Рукава болтаются, штаны гармошкой собираются, сзади вообще висит мешком. Гром еле сдерживает смех. Анна прыскает. Даже Сильверы, кажется, улыбаются. У них глаза ярче засветились.
«Не обращайте внимания», — бурчит Петров. «Главное — функциональность».
«Функциональность!» — Гром аж давится смехом. «Ага, бежать-то сможешь в этом?»
«Смогу. Я на тренировках по выживанию в экстремальных условиях...»
Он замолкает.
«На каких тренировках? Ты ж все время в планшете сидишь».
«Мысленных!»
— нагрызается Петров. И гордо, насколько это возможно, в мешковатом костюме выходит во двор. Через 10 минут вся команда на старте. Крак бежит первым. Шаги землю сотрясают, каменные руки скрежещут от туловища. За ними Сильверы. Пытаются не отставать. Глаза у них ритмично в такт дыханию светятся, как лампочки. Потом Анна с Марком вместе держатся, подбадривают друг друга. Гром рядом бежит, командует. Чаще шаг, дышим носом. Петров в хвосте пыхтит. Спортивный костюм на нем полощется, как флаг на ветру. Но бежит, не сдается. Клавдия Петровна на крыльцо выходит, смотрит на него, головой качает, но по губам скользит улыбка. Я со всеми бегу. Чувствую, как кровь разгоняется, мышцы просыпаются после бессонной ночи. В голове проясняется. Дроны, ультиматумы — все это потом. Сейчас просто бег. Ноги в найках по земле шлепают. Хорошо. После пробежки растяжка. Гром всех гоняет, наклоны, выпады, махи ногами. Петров на шпагат пытается сесть. Застревает на полпути. Лицо красное, глаза выпученные. Встать пытается. Не может. Застрял.
«Помогите!»
— шепчет жалобно. Гром с крагами уже в голос ржут. Анна на траву падает, за живот держится. Даже Ирина улыбается. Марк подходит, помочь пытается, но только смеется.
«Тяни!»
— шипит Петров. «Куда тянуть-то?»
«Не знаю. Просто тяни!»
Марк за руку тянет. Петров орёт, но с места не двигается. Гром подходит, легко за пояс поднимает и на ноги ставит. Петров стоит, красный как рак, штаны спортивные сползают, рукав ниже кисти болтается.
«Всё!»
— выдыхает.
«Больше никогда».
«До завтра», — Гром по плечу хлопает. «Завтра снова».
Петров на него с ужасом смотрит.
«Ладно»,
— говорю я.
«Теперь магия. А то вы думаете, что я только бегать умею?»
Все на траве рассаживаются. Я в центр круга выхожу.
«Чтение связей. Кто подопытным хочет?»
«Я!»
Петров кричит, все еще пытаясь привести себя в порядок. Штаны отдергивает.
«Давай ты»,
— киваю ему.
«Иди сюда».
Он ковыляет, потирая задницу. Садится напротив. Я включаю чтение. Вижу его связи. К Клавдии Петровне, к Грому. Еще одна к планшету. У него с планшетом вообще связь как будто практически интимная, если честно. И куча мелких, пульсирующих. Мысли, желания, сомнения.
«Ну и что там?»
— ёрзает Петров. Золотая нить Клавдии Петровне пульсирует ровно, тепло. «Значит, думаешь о ней?» — он краснеет. Нить к Грому дёргается, то ли боишься, то ли уважаешь. Нить к планшету вообще светится, как новогодняя елка. Там у тебя мысли о запасах, о расчетах, о том, сколько у нас еды осталось. А еще, всматриваюсь в мелкие пульсации вокруг него. Там где-то ты боишься. И стоит вон темным пятном.
И что это значит?
Петров бледнеет. А сам не догадываешься? Дроны над головой, мы в осаде. Нормальный человек бояться будет. А стыд?
Ну, ты ж перед всеми сейчас на шпагате опозорился. Штаны чуть не потерял.
Кто-то хмыкает. Петров краснеет так, что даже сквозь щетину видно. Лицо руками закрывает.
А ну тебя! Я думал, ты только связи видишь.
Связи и есть эмоции, пожимаю плечами. По ним многое понять можно. Не мысли, конечно, но общее направление запросто. Ладно, иди завтракай. А то Клавдия Петровна без тебя все пироги съест. Тренировка заканчивается. Клавдия Петровна уже накрывает. Запах яичницы, бекона жареного, хлеба свежего уже во дворе и, кажется, далеко за его пределами. Все в столовую ломятся. Даже краги идут, хотя у них еда отдельная. За столом шумно. Петров, уже переодевшийся в нормальное, с планшетом сидит. Данные вводит, губами шевелит. Клавдия Петровна перед ним тарелку с горой яичницы ставит.
«Ешь давай, а то отощаешься своими цифрами».
Он опять краснеет. Вилку берет, ест, планшет не выпускает. Я смотрю в окно, точнее, в то, что от него осталось. Нужно будет хоть какие стекла приделать. В хозблоке должен быть материал в запасе. Петров был бы не Петров, если бы не знал, что у нас время от времени случаются осады со всеми вытекающими. Гром себе вторую порцию накладывает. Краги в углу сидят, гречку поглощают. Кто бы знал, что окажутся такими фанатами круп. Молодой краг берет кусочек бутерброда, который Анна ему протянула, осторожно нюхает, морщится и возвращает обратно.
«Я старалась, между прочим. Там масло сливочное, сверху посыпка».
Старший крак урчит что-то низко, почти не слышно. Ирина прислушивается, кивает.
«Он говорит, хлеб для них как вата, вкуса никакого, гречка лучше. А они?»
Анна поворачивается к Сильверам. Старший Сильвер подходит ближе, осторожно берет бутер, пробует. Глаза его ярче загораются, он издает короткую мелодичную трель. Остальные переглядываются, тянутся к еде.
«Им нравится»,
— переводит Ирина.
«Очень. А вот это?»
— она показывает на тарелку с нарезанным салом.
«Они спрашивают, что это?»
Гром усмехается.
«А чего спрашивать? Пусть берут и пробуют».
Сильверы обмениваются быстрыми звуками. Старший снова смотрит на тарелку.
«Да, готовы дегустировать»,
— говорит Ирина.
«И спрашивают, что такое борщ. У них там, ну, в их мире, такого нет».
«Святое!»
Клавдия Петровна отвечает строго.
«На обед придут, узнают и борщ».
Сильверы переглядываются. Глаза у них ярче светятся, заинтересовались. Охранники едят за отдельным столом. Шестаков из медблока выходит, поднос с едой для раненых берет и уходит обратно. После вчерашнего боя в медблоке трое охранников легкораненые, царапины да ушибы, но Шестаков пока держит их. Кракшу, младшему крагу, к слову, тоже еще не один день не восстанавливаться, но держаться старается ближе к своему сородичу. Анна с Марком рядом сидят, утреннюю пробежку обсуждают. Марк жалуется, что ногу стер. Анна советует носки нормальные носить.
«А где нормальные-то сейчас тут взять?» — спрашивает он.
«У Петрова спроси, он все знает. У него, наверное, целый склад».
Петров комментирует, не поднимая головы.
«Носки во втором ящике комода. Левая сторона. Там еще стельки запасные есть. И пластырь там же, если надо».
Все замолкают, на него смотрят.
«Что? Я учет веду».
«Всего?»
— удивленно восклицает Гром.
«Всего».
Петров с достоинством поправляет очки.
«Включая носки и медикаменты первой необходимости. Пластырь, кстати, на исходе. Заказать надо будет. И бинты. И зеленка».
Клавдия Петровна на него смотрит с таким выражением, что он опять краснеет. Анна Марка локтем толкает, тот прыскает.
«Алексей», — говорит Клавдия Петровна, «а учет моих кастрюль ты тоже ведешь?»
Петров замирает.
«Технически да, но это скорее для общей статистики».
«Для статистики, значит?»
Она берет половник.
«А ну иди сюда, я тебе сейчас статистику покажу. На практике».
Петров вскакивает и перебегает в другой конец стола. Гром ржет, краги урчат, Анна с Марком давятся, даже Ирина улыбается.
«Спасите!»
— шепчет Петров, из-за грома выглядывая.
«Не, друг!» — Гром разводит руками. «С половником даже я не спорю. Это святое оружие массового поражения!»
Клавдия Петровна величественно на кухню удаляется. Петров выдыхает, садится на место. После завтрака расходимся каждый по своим делам. Я в кабинет, сажусь за стол, бумаги разбираю, планы обдумываю. Как в новых условиях работать? Император не отступится, это ясно. Время дали, чтоб сами пришли. А не придем, охота начнется. Вопрос только, кто первый начнет. За окном ровный гул. Дроны все так же кружат. Привыкнуть к этому звуку будет сложно.